Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 31 октября 2018 года. Среда.
События, факты, новости.
Мастера народных промыслов впервые соберутся в Тюмени на конкурс «Славим человека труда», который проводится с целью сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел, повышения престижа мастеров народного традиционного искусства, поощрения лучших из них. На региональном этапе 9 ноября участники покажут свои умения в номинациях «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога», «Лучший мастер по художественной обработке дерева» и «Лучший мастер по художественному ткачеству». Состоится мероприятие на площадке музейного комплекса имени Словцова. В ходе конкурса мастера продемонстрируют свои способности в изготовлении табакерки, челнока, пояса. В орнаментах и узорах изделий должны быть отражены этнические мотивы. Победители конкурса получат премии в размере 46 тысяч, 34 тысячи и 23 тысячи рублей, а также примут участие в федеральном этапе, который состоится 20 марта 2019 года в Тюмени. Накануне Дня народного единства в Тюменской области будут работать 47 площадок, на которых жители региона смогут написать большой этнографический диктант. Напомним, что международная просветительская акция пройдет во всех регионах страны 2 ноября 2018 года. Для ее проведения в Тюмени подготовлено 23 площадки, в Тобольске 5, в Ялуторовске 4, по 2 площадки в Ишиме и Заволдуковске. Свою работу они начнут в 10 часов по московскому времени. Организатором акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Проводится диктант с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в Российской Федерации. Более того, он мотивирует население к изучению этнографии. Хочется отметить, что участниками могут стать жители любой страны, владеющие русским языком. Для граждан, которые не смогут проверить свои знания на площадках, будет организовано онлайн-тестирование на сайте Большого этнографического диктанта. В минувшую субботу в Сладковском районном доме культуры состоялся показ спектакля «Жизнь». Его представил Ишимский синтетический театр «Розе». Это совсем юный театральный коллектив, который возник чуть больше года назад. Он объединил творческих ишимцев, среди которых поэты и музыканты, художники и сценаристы. Несмотря на юный возраст, спектакли, поставленные в «Розе», уже отмечены на российском уровне. На Московском международном фестивале аплодисментов и наград жюри был удостоен спектакль «Маленький принц», а на областном фестивале в Ялуторовске спектакль «Жизнь». Театр «Розе» в своем спектакле «Жизнь» с помощью живых нестандартных синтетических форм театрального искусства представил свое видение ответов на извечные вопросы «Человек и космос», о причинах созидания и разрушения, о восстании молодости против убивающей системы и другие. Сладковский зритель по достоинству оценил профессиональную игру актеров. Двери Сладковского дома культуры всегда открыты для талантов разных жанров. Департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области с 15 по 31 августа проводился 7-й областной детский заочный конкурс сочинений на тему «Мой первый тренер». Главной его целью стало содействие патриотическому воспитанию детей, занимающихся в спортивных школах региона. 20 участников из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводуковска, Тюменского, Казанского, Галышмановского и Сладковского районов представили жюри свои работы. Сочинения ученицы 10 класса Сладковской школы Елены Галиндяевой члены жюри оценили наивысшим баллом. Победительница награждена дипломом первой степени и денежным призом. Свой труд наша конкурсантка посвятила тренеру по волейболу Алексею Федоровичу Шадрину. Сама Елена Галиндяева выражает огромную благодарность однокласснице Маргарите Милютиной за оказанную помощь в подготовке сочинения на конкурс. Она считает должным эту победу разделить с ней. За участие в областном конкурсе и одержанную победу Лене Галиндяевой и Маргарите Милютиной от спортивной школы «Темп» вручили благодарственные письма. И мы, в свою очередь, поздравляем девушек, желаем новых свершений и побед.
на тему дня.
Владеть огнестрельным оружием в нашей стране разрешено законом. Но учитывая то, какую опасность носит такая собственность, к владельцам установлен ряд требований по безопасности. И чтобы избежать трагедии, их необходимо выполнять. Об этом мы беседуем с инспектором отдела лицензионно-разрешительной работы города Ишим, управления Росгвардии по Тюменской области, старшим лейтенантом полиции Игорем Михайловичем Барабашем. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, сколько в нашем районе зарегистрировано владельцев огнестрельного оружия?
На территории Сладковского района зарегистрировано более 900 владельцев гражданского оружия.
Какое преобладает оружие?
Преобладает охотничье, огнестрельное, гладкоствольное оружие. Оно более доступно, чем нарезное.
В ценовом соотношении, да, имеете в виду?
В оформлении, в ценовом отношении, конечно.
С какой периодичностью вами проводятся плановые проверки сохранности гражданского оружия?
Плановые проверки обеспечения условий сохранности гражданского оружия проводятся не реже одного раза в год каждого владельца по месту его жительства. Дополнительно проводятся внеплановые проверки в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.
В ходе таких проверок с какими нарушениями приходится сталкиваться? И какая ответственность предусмотрена за нарушения выявленные?
Самые распространенные правонарушения, которые выявляются в ходе плановых проверок и в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, это такие, как нарушение правил хранения, ношение, уничтожение оружия и патронов гражданами. Ответственность предусмотрена за такие правонарушения частью 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на приобретение и хранение оружия и патронов на срок от 6 месяцев до 1 года. Еще приходится сталкиваться с нарушением сроков регистрации приобретенного по лицензиям оружия, сроков продления перерегистрации разрешения на хранение и ношение оружия. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет за собой либо предупреждение, либо наложение административного штрафа в размере от 1000 рублей до 3000 рублей. Еще приходится сталкиваться в основном при проведении оперативно-профилактических мероприятий с нарушением правил перевозки, транспортировки оружия. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 20.12 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Стрельба из оружия в населенных пунктах или других неотведенных для этого местах. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 20.13 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение на право приобретения, хранения или хранения и ношения оружия сроком от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Скажите, пожалуйста, бывает ли, что выявляются правонарушения, такие как незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского оружия?
Да, такие факты имеют место быть, выявляются при проведении либо плановых проверок, либо, опять же, при проведении внеплановых проверок в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий. За данное правонарушение ответственность предусмотрена частью 6 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия, патронов к нему, либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией оружия и патронов к нему.
А как происходит незаконное приобретение?
Случаи разные могут быть. Незаконное приобретение, то есть кто-то может незарегистрированное оружие найти где-то в лесу и оставить его себе и не сдать в установленном порядке. Продолжают хранить после нахождения.
Скажите, какие нарушения из выявленных вами вызывают наибольшую тревогу?
По моему мнению, наибольшую опасность представляют правонарушения, предусмотренные, как уже было выше сказано, частью 2 20.13, это стрельба в населенных пунктах. Потому что населенные пункты являются местами большого скопления народа, и стрельба на их территории подвергает опасности жизни и здоровья граждан. Также можно подчеркнуть незаконное приобретение, хранение оружия, предусмотренное частью 6 статьи 20.8 ответственность, потому что наличие незарегистрированного в установленном порядке оружия у гражданина ошибочно ослабляет его ответственность. То есть он может себе ошибочно позволить больше с незарегистрированным, чем с зарегистрированным. Также можно взять во внимание относительно новую статью, это часть 4.1 статьи статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Это ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения. Данное правонарушение влечет административное наказание в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без такового. Это правонарушение. Почему влечет опасность? Потому что гражданин, находясь в состоянии опьянения, имеет нарушенную координацию движения и искаженное восприятие происходящего вокруг него, которое все его вот эти действия, они могут привести к негативным последствиям.
В текущем году были ли зарегистрированы у нас несчастные случаи с огнестрельным оружием?
В текущем году на территории района Сладковского несчастных случаев с огнестрельным оружием зарегистрировано не было.
Игорь Михайлович, расскажите, пожалуйста, еще один вопрос. Какие установлены правила по хранению и транспортировке огнестрельного оружия? И как проверяются граждане на их соблюдение?
Правилам транспортировки что можно сказать? Граждане Российской Федерации могут осуществлять транспортирование оружия в количестве не превышающем 5 единиц и патронов в количестве не превышающем 400 патронов на основании только разрешения на право их хранения и ношения. Либо по лицензиям на приобретение данного оружия, либо документам на коллекционирование, либо экспонирование оружия. Транспортирование должно происходить в чехлах, кобурах, либо в специальных футлярах, обязательно в разряженном состоянии. По правилам хранения, принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться в условиях по месту их проживания, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих отсутствие доступа посторонних лиц к этому оружию. То есть граждане могут хранить принадлежащие им оружие и патроны к нему в металлических сейфах, металлических ящиках из высокопрочных материалов, либо в деревянных ящиках, обитых железом. Проверки проводятся по поводу обеспечения условий сохранности и правильной соблюдения условий перевозки в ходе проведения плановых проверок и внеплановых проверок в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.
У каких должностных лиц есть право на составление протоколов об административных правонарушениях вот таких?
У сотрудников отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии и у сотрудников МВД, в частности, участковых уполномоченных полиции.
А вот те же самые егеря в лесу видели тебя, да? С незачехленным оружием могут они составить?
Они могут, только у них статьи немного другие. То есть они руководствуются, как правило, статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях.
Это что за статья?
Это нарушения всевозможные, то есть там много частей, всевозможные нарушения правил охоты. И в это уже будет включаться и нахождение в охотугодьях без разрешительных документов на оружие, перевозка, транспортировка в расчехленном, в снаряженном виде. Это их статьи.
Игорь Михайлович, спасибо за уделенное время и за беседу.
Вам спасибо. Всего доброго.
Информация для вас.
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском общественно-государственном конкурсе «Горячее сердце». Главной его целью является чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям в трудной жизненной ситуации. Конкурс – это способ выразить им признательность. Заявки принимаются до 1 декабря текущего года. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Горячего сердца». К награждению могут быть представлены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации и объединения, которые показали положительные примеры, связанные с преодолением чрезвычайных ситуаций, смертельной опасности и трудных жизненных ситуаций. Участниками также могут стать лица, успешно реализовавшие социально значимые проекты и инициативы, направленные на оказание поддержки нуждающимся в помощи. Торжественная церемония награждения пройдет в феврале 2019 года. Лауреатам конкурса будут вручены нагрудной знак и символ «Горячее сердце». Их имена войдут в почетную книгу «Горячее сердце 2019». Хочется отметить, что за 5 лет существования Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в Оргкомитет поступило более 5500 представлений на награждение со всех уголков страны. Награду получили 690 ребят и общественных организаций. Всероссийский общественно-государственный конкурс «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Минпросвещения России, Минобороны России, МВД России, МЧС России, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и Российского движения школьников.
За щитом.
ОГИБДД МОМВД России Шимский сообщает, что 6 октября 2018 года вступил в силу приказ МВД России об утверждении правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов МВД России. С ним можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации. Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, в том числе имеющими электронные паспорта, возможность осуществления регистрационных действий при наличии паспорта транспортного средства на бумажном носителе сохраняется. В случае его утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу, реализована возможность его замены или получения дубликата. Таким образом, заявители сами определяют, какой паспорт для них удобнее и предпочтительнее. Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных знаков. Увеличивается срок их хранения по заявлениям собственникам транспортных средств со 180 до 360 суток. Приказом регламентируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно представить автомобиль на осмотр, и по его результатам сведения о номере двигателя будут внедрены в паспорт транспортного средства и информационные системы госавтоинспекции без дополнительного истребования документов о праве собственности на него. В этом случае главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее установленного на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку. По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков транзит на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия. Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и упрощение соответствующих административных процедур для заявителя.
Прогресс не остановить. Современное цифровое эфирное телевидение уже вошло в нашу жизнь и постепенно вытесняет устаревшее аналоговое вещание. Большее количество каналов, дополнительные функции и, конечно, несопоставимое качество картинки и звука – все это о цифровом телевидении. Мы расскажем, что нужно сделать для того, чтобы ваш телевизор перешел на прием каналов в цифровом качестве. Процесс внедрения цифрового телевидения в регионах нашей страны разбит на 4 этапа. Узнайте о переходе вашего района на новый стандарт вещания на сайте rtrs.rf. Также для всех телезрителей страны работает бесплатная горячая линия 8 800 220 2002. Позвоните и получите компетентные ответы на все возникшие вопросы о цифровом телевидении. Уже сегодня интернет-магазины и торговые центры по всей стране предлагают широкий ассортимент цифровых приставок. Процесс подключения каждой приставки к телевизору предельно прост и занимает всего несколько минут. Давайте убедимся в этом вместе на примере конкретной цифровой приставки с поддержкой нужного формата. Убедитесь, что электропитание отключено, прежде чем начать подключение приставки. Вставьте штекеры аудио-видеокабеля в разъемы на тыльной стороне ресивера в соответствии с цветовой индикацией. Желтый для видеосигнала, белый и красный для левого и правого канала стереофонического двухканального аудиосигнала соответственно. Свободные концы аудио-видеокабеля подсоедините к вашему телевизору по такому же принципу. Затем вставьте в антенный вход ресивера свободный штекер внешней дециметровой антенны и разместите ее как можно выше для более качественного приема цифрового сигнала. Подключение закончено, и теперь можно включить электропитание цифровой приставки и телевизора для настройки изображения, редактирования списка доступных каналов и просмотра цифрового телевидения. Использование дополнительных функций цифровой приставки описано в руководстве по эксплуатации. Как видите, подключить цифровое телевидение очень просто. Осталось только выбрать подходящую цифровую приставку и насладиться просмотром любимых программ. Теряетесь в многообразии устройств? Позвоните на нашу горячую линию. Специалисты помогут принять правильное решение. На сайте rtrs.rf вы найдете все необходимые материалы о переходе с аналогового телесигнала на цифровое эфирное вещание, включая каталог цифровых тюнеров и список ближайших мест продаж подобных устройств. Мы делаем все для того, чтобы вы получали удовольствие от качественного телевещания. Узнайте все подробности на сайте rtrs.rf. Единый информационный центр 8 800 220 2002. Звонок по России бесплатный.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 2 ноября 2018 года в 14 часов 40 минут. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.